Добрый вечер всем. Я, к сожалению, не могу презентацию включить. Вот если можно это поправить. И пока... Вот. Сегодня мы поговорим про такое понятие, которое, я полагаю, что у большинства евреев вызывает автоматическую аллергическую реакцию. Когда мы слышим национализм, слово национализм, то сразу же в нашем сознании возникают образы нашей недавней истории, и сразу вот какое-то негативное чувство появляется. И я расскажу историю, которая произошла со мной буквально несколько месяцев назад. Это был праздник Суккот в нашей еврейской общине в Баден-Бадене. Мы Суккот отмечали, у нас был концерт клезмерской музыки. К сожалению, не все могли прийти из-за коронавируса. Но, в общем, не про эту историю. История про то, что после этого концерта я решил музыкантов пригласить к нам в Сукку, в шалаш, чтобы вместе с ними, во-первых, посидеть в Сукке, исполнить заповедь, рассказать им про нашу общину и просто пообщаться. И вот сидим мы в Сукке, начали говорить, и один из музыкантов, который по своему рождению является американцем, сам завел тему, которую иногда люди, не соблюдающие еврейскую традицию, почему-то начинают сами про это говорить. Он начал объяснять, почему он не соблюдает заповедь, почему он себя позиционирует как светский еврей. И, кстати говоря, это не первый раз со мной такое, довольно-таки часто можно, я встречаюсь с какими-то людьми, которые, хотя их никто ни в чем не обвиняет, никто им ничего не говорит, но они сами начинают объясняться и как-то, может, даже оправдываться, почему они не соблюдают заповедь. Так вот, этот человек сказал, что я не соблюдаю заповеди, потому что, когда я был студентом в Америке, то я столкнулся с очень ярким проявлением еврейского религиозного национализма. И это меня оттолкнуло от религии, оттолкнуло от заповедей. И вот поэтому я до сих пор светский еврей. И, видимо, он на моем лице прочитал удивление, потому что я не понял, как одно связано с другим, почему, с каким национализмом религиозным он столкнулся, о чем вообще речь. Я совершенно был обескуражен. Он это прочитал на моем лице, и он попробовал объяснить. Я, конечно, не все понял, потому что я не совсем близок к истории современных американских еврейских общин и влияние американской политики на них. Он мне начал рассказывать про Вьетнамскую войну, про движение пацифизма в стране, вот что-то в этом роде. Я, в общем, не понял, что к чему, но я понял, что национализм каким-то чудесным образом может быть увиден между строк, либо даже на уровне каких-то ощущений, человеком, который не родился в традиционной еврейской среде, в нашей Торе и в заповедях. И поэтому я подумал, что нужно с этой темой разобраться. Что такое, есть ли это такое или нету. И вот попытаться до самых основ в этом вопросе разобраться. Хотя, безусловно, это, наверное, как и многие другие темы, она без дна, можно копаться в ней и разбираться очень долго. И проблема заключается в том, что само понятие национализма в разных культурах, у разных народов и у разных людей, оно разное. То есть все зависит от контекста, от исторического контекста, от культурного контекста и так далее. Вот если же посмотреть в словаре, я посмотрел в словаре, это самый первый источник информации, чтобы попытаться понять, как с этой темой разбираться, что такое национализм или как словарь определяет русского языка национализм толковый. И в словаре можно найти два основных значения слова «национализм». Первое – это то, что в первую очередь всплывает в сознание людей, которые слышат слово «национализм». Это некое неодобрительное, негативное отношение к этому феномену, потому что национализм – это чувство превосходства одной нации над другими, проявление национального антагонизма, изоляционизма. Это идеология и политика, основанная на чувстве превосходства одного народа над другим. И это, безусловно, ну, мы видим из истории, никогда ничем хорошим не заканчивалось. Националистические движения в XIX веке, в XX веке имели просто колоссальное негативное влияние на все человечество в целом. Поэтому национализм, когда мы слышим это слово, это что-то такое мерзкое, что-то плохое, что-то нееврейское, недоброе. Второе значение, которое приводит словарь по слову, про слово национализм, что национализм – это идея верности, преданности своей нации, развитие чувства национального самосознания, делающее упор на главенство национальных интересов и культуры. Это идеология, основанная на эксплуатации этого чувства преданности своим людям, своему народу. И вот это значение, как бы для многих людей, ну, вроде как нейтральное или даже, может быть, позитивное, преданность своей нации, чувство национального сознания, как бы это, ну, вроде как бы хорошо, даже в какой-то мере. Часто можно услышать от многих евреев гордость за сынов нашей нации, вот сколько у евреев нобелевских лауреатов, вот сколько миллиардеров, и вот какие мы все хорошие, и там какие у нас, какая у нас хорошая армия, какие хорошие солдаты, и какая древняя история нашего народа богата и так далее. То есть если с такой позиции смотреть, вроде как и ничего, на первый взгляд, плохого нет. И плохое, безусловно, это когда национализм переходит в реальные негативные действия. То есть когда вот это чувство национального изоляционизма превращается в ксенофобию, в ненависть к другим людям, в шовинизм и так далее. Вот. Это вот тогда, как говорится, начинаются плохие всякие дела. Вот. Но давайте-таки сформулируем на основе вот этого объяснения понятия национализм в русском языке, давайте сформулируем на сегодня вопросы, в которых мы попытаемся разобраться. Вопросы я бы сформулировал так. Что такое национализм в еврейском мировоззрении? То есть, если мы находим в Торе национализм, а, спойлер, безусловно, мы находим, что какое место в еврейском мировоззрении и самосознании занимает наш национализм, насколько это важно и какие формы он имеет. Попытаемся разобраться с этим. И второй вопрос, который на самом деле будет являться первым, потому что в первую очередь я буду говорить про него, это когда про национализм начали говорить раввины. То есть можно попытаться найти какие-то намеки на идеи национализма в самой Торе, в комментариях на Тору, в книгах средневековых еврейских авторов. Но вот когда про национализм как национализм начали говорить евреи, вот раввины, когда это понятие вошло в спектр обсуждения раввинских тем. То есть когда и попытавшись разобраться в историческом контексте того времени, когда мы находим в книгах первое упоминание о национализме, то тогда мы, наверное, попытаемся и разобраться, что это такое и каково же отношение раввинов к этому делу. Вот. Это, можно сказать, небольшое предисловие к сегодняшнему обсуждению сегодня. И сегодня я все-таки надеюсь, что останется время для каких-то вопросов, для обсуждения. В общем, поехали. я разделил сегодняшний урок на небольшие исторические заметки и рассмотрение трудов пяти различных раввинов. Интересно получилось, что практически все они каким-либо образом связаны с Германией, с немецким еврейством. Вот. Но это может быть случайность, а может быть и нет. Начнем мы с раввинов двух, которые, в принципе, можно сказать, являются учителем и учеником в какой-то мере. Хотя они жили в разное время. Это раввин Шимшон Рафаэль Гирш. Он умер в конце 19 века и буквально через несколько лет после его смерти родился другой важный еврейский деятель, философ Рав Ицхак Броер, который каким-то образом, можно сказать, являлся продолжателем идей Рав Хирша, его философской мысли, и ну, в какой-то мере являлся его учеником. Так вот, Рав Ицхак Броер, родившись в конце 19 века в Германии, он получил довольно-таки хорошее светское образование, работал во Франкфурте адвокатом, юристом. И в его время идеи национализма получили довольно-таки широкое распространение в Европе в целом. То есть начался процесс вот такого национального национализма, если такую тавтологию можно сказать, во Франции после или вместе с французской революцией. То есть появилась идея, что вот французы – это нация, это народ, и на определенных идеях национализма французская революция случилась. Потом эти идеи, как говорится, пошли по миру, появился немецкий национализм и так далее. То есть до этого, безусловно, народы себя, различные культуры и народы себя определяли как некое единство. Но вот какого-то национализма в громком смысле этого понятия не существовало. То есть людей объединяла в большей степени культура или язык, или религия. То есть были религиозные объединения, люди объединялись по религиозному принципу и были в какой-то мере едины. То есть это либо христианство, либо в другой стороне света это ислам или другие религии, это либо язык, языковой, это, думаю, что еще более древнее объединение людей, то есть греческий язык, там, латынь и так далее, объединял целые культуры, и люди себя не ощущали, они себя могли ощущать частью какой-то империи, но не ощущали себя как национальность, как нация. Вот. Но в 18-19 веке эти процессы начинаются. И многие раввины, безусловно, реагируют на распространение идей национализма в тех странах, где они живут. И Рав Ицхак Броер реагирует на это очень ярко. Он написал статью, эссе, довольно-таки длинное, где фактически основной идеей его статьи была фраза «Я ибин националь юда», «Я национальный еврей», вот, «Я еврей-националист», вот, чтоб это не значило. И сам же Рав Ицхак Броер в будущем, перебравшись в Израиль, он станет первым президентом партии Паалей Агудат Исраэль. То есть это то, что условно можно назвать партия и движение религиозного сионизма. То есть это идеи невозможности разделения еврейского государства, еврейской страны, Израиля и религии, и Торы, и ценности Торы. Безусловно, Рав Ицхак Броер в своем эссе, в своих идеях резонировал и повторял какие-то идеи, которые распространял, в свою очередь, Равин Шимшон Рафаэль Гирш, который жил до него. Рав Шимшон Рафаэль Гирш был выдающимся еврейским автором, философом, раввином. Он написал огромное количество книг, в том числе на немецком языке, которые для немецкого еврейства в его время были просто настоящим озарением, настоящим светом. И он целому поколению евреев, можно сказать, помог разобраться в непростой культурно-политической религиозной ситуации евреев в Германии. Он был ярым противником реформизма, и реформизм в иудаизме, в принципе-то, в его время и возник в Германии. И он одной из своих жизненных задач, он считал некую борьбу с вот этим реформизмом. И автоматическим следствием, как он считал, и как, наверное, так это и есть, автоматическим следствием реформизма – это ассимиляция. Ассимиляция евреев внутри немецкого христианского общества. И Шимшон Рафаэль Гирш, про него можно много говорить. Это действительно интересная историческая личность была. Но вот в вопросах национализма можно выделить следующий тезис в его работах. Он считал, что еврейский национализм должен быть, или так есть, должен быть основанным на Торе. То есть вот в то же во время Рав Шимшон Рафаэля Гирша про национализм немецкий в том числе много говорили, и он понимал эту ситуацию так. У многих народов национализм основан на их земле, на их земле, на их территории, где они живут. То есть немцы в Германии, вот, и национализм строится вокруг определенных людей, живущих на определенной территории. Либо национализм может строиться вокруг некого исторического факта. Рав Шимшон Рафаэль Гирш говорит, что считал, что евреи, так как уже 2000 лет не живут на своей родной земле, и поэтому их национализм и их самоидентификация не может быть построена на земле. Потому что, например, в его время и как и в наше время евреи живут по всему миру. Поэтому как, на чем можно, на какой земле, на какой территории можно строить национализм. Поэтому он считал, что остается строить наш национализм на Торе. То есть Тора – это наше государство, Тора – это наша земля, на которой мы находимся. И наше вот это чувство приверженности родине и национальным ценностям должно быть отнесено к ценностям Торы. То есть Тора – это наша родина, Тора – это наш отчий дом, заповеди Торы – это то, что должно пробуждать в нас, ну, если можно так сказать, какие-то патриотические чувства. Вот, это был Рав Шимшон Рафаэль Гирш. Если мы будем, как говорится, двигаться дальше в еврейской истории и вот говорить про этот контекст возникновения национализма в мире, восточной, в Западной Европе и внутри иудаизма, то, безусловно, нужно рассказать про Раби Мейра Лейбуша бар Ихель Михеля. Такое сложное имя. Этот раввин с таким сложным именем большинству людей известен как Мальбим. Как Мальбим. Жил он, кстати говоря, в то же самое время, как и Рав Хирш. Мальбим, будем его так вкратце называть, имеет очень очень разнообразную биографию. Он пожил во многих странах, был раввином очень большого количества общин. Я думаю, что больше, чем в 10 городах он был раввином. И практически в каждой общине, где он был раввином, он каким-то образом там ярко проявился. Будь то, причем проявился, как иногда, с какой-то позитивной стороны, например, что, находясь в этой общине, служа там раввином, он написал комментарий на Тору, либо он там основал еврейскую образовательную систему, еврейские школы и так далее, либо у него были какие-то очень яркие конфликты с представителем местной общины и так далее. То есть его жизнь действительно была яркая, вот, и я всячески рекомендую изучить его биографию. Это очень интересная историческая личность. Так вот, будучи раввином Бухареста в Румынии, Рав Йехиэль Михель, будучи, ну, относительно молодым раввином, захотел позитивно повлиять на общину. Община была довольно-таки ассимилированная к этому времени, и в общине процветали идеи реформизма и либерализации иудаизма. И он всячески пытался с этим бороться. То есть он с помощью своего авторитета, например, запрещал евреям-торговцам продавать некошерное мясо. То есть очень резко выступал против этого. Он очень резко с порицанием высказывался о реформистских евреев и так далее. И довольно-таки большая часть влиятельных людей Бухареста, евреев, были не согласны с его, скажем так, поведением. И они сделали ужаснейшую вещь. Они доложили властям румынским, сказали про раввина, про Мальбима, что он, что у него нету достаточной лояльности к национальным ценностям Румынии. И он недостаточно националист. То есть он вообще не местный, приехал из другой страны, и он своим поведением и высказываниями останавливает румынский прогресс. Вот он запрещает мясо обычное людям есть, он там высказывается против наших там патриотов и так далее. И в конце концов это привело к аресту Мальбима. Румынские власти его арестовали и выдвинули против него довольно-таки серьезные обвинения. То есть он там и иноагент, и нежелательная личность, и экстремист, и вот это все. И ему грозило довольно-таки суровое наказание. И только благодаря заступничеству шерифа Лондона сэра Монтифьори удалось его освободить из заключения, но на условии, что он покинет страну, его вышлют из страны, он больше туда никогда не вернется. И рассказывают про него, что вот когда его выслали из страны, когда он уезжал, там соорудили там телегу, положили весь его скарб, то к нему пришли попрощаться те самые люди, которые румынским властям его, как говорится, сдали. И они в качестве прощального подарка раввину принесли ему на блюде жареную свинью, поросенка. И история говорит, что вот когда Мальбим это увидел, вот в тот момент он как бы уже не выдержал. Это было, но, то есть кроме огромного количества мучений, которые доставили ему эти люди, либеральные реформистские евреи, они вот еще вот так над ним решили поиздеваться. Вот. И история говорит, что он их проклял, что тоже интересная тема, проклятие, благословение в еврейской традиции. И, грубо говоря, это проклятие сработало, потому что он действительно был большой мудрец и праведник. Вот эту историю про Мальбима я рассказываю почему. Потому что она помогает нам понять контекст вот того времени, когда национализм появлялся и зарождался. То есть было много в его время евреев, которые считали себя националистами тех стран, где они живут. И они считали себя настолько большими националистами, что были готовы даже обвинить других евреев в отсутствии онного. Это очень интересно. Он, кстати, вот это тоже я хотел про это рассказать. В предисловии к своему комментарию на Тору он написал очень-очень важный и ценный комментарий на Пятикнижие. В своем комментарии, в его предисловии к третьей книге Торы «Ваикра», он описывает очень красочно и очень ярко на иврите свое отношение к вот этим евреям, евреям-националистам, евреям-реформистам. Если кто-то иврит понимает, взгляните на это предисловие, потому что оно очень яркое. Там он описывает, что какая большая катастрофа случается на наших глазах, появление еврейского национализма и появление евреев, которые хотят себя отделить от наших ценностей и присоединяют свои жизни ценностям, чуждым нашему народу, и пытаются изнутри разорвать нашу историческую связь с Богом и с Торой. И это большая катастрофа, это огонь, который пожирает все. И Мальбим говорит, что я избрал одной из своих жизненных целей, это вот как раз-таки бороться с такими негативными проявлениями своих же собратьев. Вот, это был Мальбим, и его отношения, и его встреча с еврейскими националистами чуть позже, можно сказать, примерно в то же время, жил еще очень большой и важный раввин. Он был руководителем важнейшей ешивы в городе Барановичи, рав Эльханан Вассерман. Он погиб во время войны, был расстрелян с еврейской общиной Каунаса, Ковна. И в конце 19 века он написал небольшое сочинение, небольшое эссе, которое состоит из нескольких статей, которое называется «Времена Мессии» или «Времена Мессии». И там, собственно говоря, он в этом эссе, в этой книге небольшой, несколько раз негативно высказывается о еврейском национализме, который в то время начал активно развиваться. И вот я просто хотел бы процитировать небольшой отрывок из его книги. Он пишет: «В наше время евреи избрали для себя два главных вида идолослужения, то есть идолопоклонство, авода зара, которым они приносят свои жертвы. Речь идет о социализме и национализме». Тогда еще не был сильно распространен термин сионизм, но именно его Рафаэль Ханан Вассерман имеет в виду. И суть нового еврейского национализма можно сжато определить следующим образом, пишет Рафаэль Ханан Вассерман: «Будем как все народы. От еврея не требуется ничего, кроме национального чувства». То есть Рафаэль Ханан Вассерман буквально кричит и говорит, что в наше время национализм которые идеи национализма, которые евреи копируют у других народов, у которых он начал появляться, строится ни на чем. Это пустота. Это просто, просто чувство, просто национальное чувство приверженности к чему-то. Но оно пустое. И именно поэтому оно идолопоклонство, идолослужение, идоводозра, со слов Рафаэля Вассермана. Тот, кто жертвует на Керен Каем, поет о тикву, освобождается от всех заповедей Тор. Так полагали националисты в его время. Ясно, что Тора считает подобную концепцию идолопоклонством. То есть Рафаэль Хан Вассерман пишет, что это прямо ясно, это явно. Эти два вида идолослужения отравили головы и сердца еврейской молодежи. Оба они имеют свои генеральные штабы лжепророков в виде литераторов, ораторов, делающих свое дело на совесть. И произошло чудо. На небесах эти два идолослужения объединились в одно – национал-социализм. Сделали из него жезл страшного гнева, поражающий евреев во всех уголках земли. Рафаэль Ханан Вассерман предсказал, фактически предсказал. Это эссе было им написано еще до Первой мировой войны. И фактически он предсказал то, что с евреями случится в следующем поколении. И более того, он своими глазами видел вот тот самый небесный жезл страшного гнева, который поразил и покарал евреев в Европе. Вот. Я считаю, что да, безусловно, нужно сказать, опять-таки, дисклеймер, со времен Рафаэля Ханана Вассермана и до наших дней много чего изменилось. Много чего изменилось. Появилась еврейская страна, появилось государство Израиль, и вот тот самый национализм, который строился на вот некой пустоте, в наше время, я полагаю, изжил себя. То есть, когда Рафаэль Ханан Вассерман пишет про сионизм, то это не тот же самый сионизм, который есть сейчас и который понимается сейчас. Ну и, в принципе, если про сионизм уже заговорили, то многие считают, что, в принципе, сейчас сионизма уже не существует, потому что вот то самое национальное чувство, национализм, который строился всего лишь на «будем как все народы и построим такую же страну, такое же государство, как у всех», в наше время, наверное, этого нету в такой же мере. Вообще, вот сам национализм, как опять-таки говорили раввины времен Мальбима, времен Рав Эльханана Вассермана и других, Рав Хирша, можно найти в Торе. А именно можно найти в эпизоде с Вавилонской башней. Сам эпизод Вавилонской башни, грех строителей Вавилонской башни, описывается в Торе всего лишь в нескольких стихах. А именно, написано в Торе. «И был на земле, всей земле, один язык и речи единые». Все были едины. «И было, продвигаясь с востока, они нашли долину на земле Шинар и поселились там люди. И сказали они друг другу, давайте делать кирпичи, обжигать их в печи обжиговой. И был у них кирпич вместо камня, и земляная смола была у них вместо извести. И сказали они, давайте построим себе город и башню, а вершину ее в небесах, и создадим себе имя, чтобы нам не быть рассеянными по всей земле». И некоторые раввины, некоторые комментаторы Торы говорят, что основной, ну если можно так сказать, грех, либо основная ошибка строителей Вавилонской башни был национализм. То есть они хотели создать себе имя. Для чего? Чтобы не быть рассеянными по всей земле. Мы будем вместе, мы построим себе имя, у нас один язык, одна цель, мы все братья, мы все вместе. И этот национализм почему считается грехом? Потому что он не был подкреплен никакой позитивной повесткой. То есть будем вместе, чтобы быть вместе. Будем вместе, чтобы не быть рассеянными по всей земле. А не будем вместе, не будем едины для чего-то, какой-то другой хорошей цели, чтобы построить рай на земле. Нет, будем вместе, чтобы быть вместе, и чтобы не быть с другими. Будем самыми сильными. И некоторые комментаторы Торы говорят, что уже здесь, в Торе, мы можем видеть национализм и как это плохо. Давайте двигаться дальше. Потихоньку будем переходить к наверное, основной идее сегодня, которую я хотел с вами поделиться. Это отрывок из Талмуда, из трактата Брахот, который очень сложен для понимания. Очень сложен для понимания, то есть что имеется в виду? Сами слова Талмуда, они многие их слышали, и они довольно-таки простые. Но если попытаться подумать немножко глубже, попытаться подумать, что же Талмуд на самом-то деле хочет нам сказать, то ответ мы не так просто найдем. Так вот, написано в Талмуде. Авраам назывался Авраамом. У Авраам Батхила насе аф ле Арам улесов насе аф ле коль амим. Мы видим в Торе, говорит Талмуд, что Всевышний изменил имя нашего праотца. Вначале его звали Авраам, потом его Тора называет Авраам. Добавилась дополнительная буква «Хей» с согласовкой «А». И что это означает, в какой в этом скрытый смысл, говорит Талмуд. Его звали Авраам, Авраам, без «Хей», потому что он был отцом народа Арам. Авраам родился и провел первую часть своей жизни в месте, которое называлось Арам-Нараем, в Месопотамии. И там он себе сделал имя и стал там отцом тех людей, среди которых он жил. Но потом, когда у него появилась данная им Богом миссия, которую он сам себе раскрыл, его начали называть Авраам, он стал отцом для всего мира. Эколь Аулам Куно. И поэтому изменилось его имя. И если мы чуть-чуть перепрыгнем, дальше Талмуд объясняет такие же трансформации с именем Сары. И дальше в Талмуде сказано следующее. Учил Тани бар Капара. Коль акуре ле Авраам Авраам ойвет овер баасе шелемар вагаяшимха Авраам и так далее. Говорит бар Капара, тот, кто называет Авраама Авраамом, то есть по первому своему имени, он нарушает повелительную заповедь, потому что написано в Торе, и будет твое имя Авраам. Авраам. Если мы перепрыгнем еще дальше, нет, ну давайте остановимся здесь, чтобы не стало слишком тяжело. В любом случае, непонятно, что тут Талмуд нам хочет сказать. Что значит, что Авраам был отцом Арама, а потом он стал отцом всего мира? Почему это так плохо называть его Авраамом? А нужно его называть Авраамом? Что вообще происходит? И вот этот отрывок очень интересно и как раз в контексте нашего сегодняшнего обсуждения объясняет раввин Авраам Ицхак Кук. Он тоже, кстати говоря, каким-то небольшим образом связан с еврейством Германии. Он был в Берлине несколько раз. И даже он помог, поддержал финансово и предоставил помощь раввину Вайнбергу, который был последним раввином Раввинской академии в Берлине. Вот. Тоже немножко связан с Германией. Так вот, Авраам Ицхак Кук объясняет объясняет этот отрывок следующим образом. Во-первых, он пишет, что вообще этот отрывок нас учит отношению к национализму. Очень интересно. Пока непонятно, какая связь. И, в принципе, он говорит, что национализм – это какое-то чувство, какое-то ощущение, которое записано в нашу человеческую программу, в наше создание, сознание. То есть мы все националисты. И национальное чувство, он говорит, оно даже в какой-то мере выше, чем чувство семейных уз, чем чувство любви к своей собственной семье. То есть у всех людей есть некая внутренняя потребность и вот какая-то внутренняя программа быть националистом, ощущать себя частью какого-то народа, какой-то группы, какой-то национальности и испытывать вот эти патриотические национальные чувства. То есть это как говорится, у всех есть. И Авраам и Сара, будучи хорошими, как говорится, людьми, хорошими гражданами своей страны, они всячески пытались проявлять вот этот национализм в позитивном смысле в той стране, где они жили. То есть они были хорошими людьми, хорошими гражданами Арама Нараима Месопотамии. И Авраам был настолько, как говорится, хорошим жителем своей страны, настолько он хотел и делал что-то позитивного для народа, среди которого он жил, что он им стал как отец. Он получил там имя, получил некий статус, стал князем условно того места, где он жил. Но когда у Авраама появилась сверхцель, данная им Богом, стать прародителем еврейского народа и распространять идеи монотеизма всему миру, стать родоначальником избранного народа, то, как говорится, его национализм, который был связан с определенной землей, больше, как говорится, не был нужен. И поэтому Авраам получил некий апдейт, дополнение к своему имени, стали его называть Авраам. И теперь его вот эта задача быть отцом и быть националистом, она должна рассматриваться только через призму той сверхзадачи, которая у него есть. Вот такая немножко запутанная, сложная идея. И это объясняет высказывание в Талмуде Бар-Капары, который говорил, что тот, кто называет Авраама Авраамом, а не Авраамом, он нарушает повелительную заповедь Торы. Потому что после того, как появилась Тора, после того, как у еврейского народа появился закон, появилась Тора, то их национализм не может больше строиться просто на земле и не может иметь такой же характер, как национализм у других народов, у других людей. То есть еврейский национализм, и в принципе мы возвращаемся к тому, что Рав Хирш говорил. И эта идея, она по-разному может быть сформулирована, но все-таки есть у всех раввинов, которые на эту тему говорили, и у Рав Эльханана Вассермана, и у Рав Кука, и у Рав Хирша, это то, что еврейский национализм, он как у всех народов есть, но он имеет, он, скажем так, он не имеет потенциала стать чем-то плохим, потому что национализм, если очень сильно печься и переживать за свою страну, за свое место, где ты живешь, то очень легко можно перейти какую-то невидимую границу и превратить свой национализм в ксенофобию, к, не знаю, к фашизму, к яркой отторженности других людей, которые не должны быть, согласно твоему мировоззрению, на твоей территории. Так вот, у евреев такого быть не может, потому что база для еврейского национализма – это законы и принципы Торы. И тут мы можем сказать следующее. Раз Тора, то есть почему еврейский национализм, правильно основанный, не может быть, не может стать чем-то плохим? Потому что мы верим, что принципы Торы, на которых наш национализм основан, Тора дана Богом. То есть это не мы написали, а это божественный закон. И поэтому мы верим, что эта инструкция, она истинная, и ничего плохого получиться не может. Поэтому я попытался, если попытаться, условно говоря, сформулировать, что же такое еврейский национализм в Торе, что это такое, то есть каков он, еврейский национализм, то можно вывести следующее понятие. Еврейский национализм – это теократический национализм. То есть национализм, безусловно, в полном понимании этого понятия, но основанный на религиозной духовной доктрине, которой для нас это Тора. Вот. Тема, я могу сказать, что тема, как ни крути, все-таки непростая, все-таки запутанная, и очень много влияет на наше определение принципов. То есть очень много зависит от того языка, на котором мы говорим. То есть в разных, и естественно, тоже это зависит от времени. То есть в разное время понятия национализма приобретают разные краски, по-разному воспринимаются. И да, именно поэтому про это довольно-таки сложно говорить. И сейчас я все же хотел бы предоставить возможности нам обсудить эту тему, либо, может быть, другую тему, связанную с ней. Пожалуйста.
Ура! Не верю в счастье. Сегодня у нас есть возможность для вопросов. Вопросов у нас сегодня много, я вижу, накопилось, дорогие друзья. Секундочку, давайте начнем по порядку, по мере поступления вопросов. Тамара задает вопрос. Скажите, пожалуйста, какое зло наименьшее? Выйти замуж за нееврея или не создать семью? Так как за еврея выйти замуж по разным причинам не получилось.
Я полагаю, что на такой вопрос неправомерно как-то отвечать, потому что как бы вопрос основан на неком парадоксе, сложном парадоксе, жизненном парадоксе. И даже если в принципах Торы, в еврейском законе, можно найти на него четкий ответ, то есть что лучше, не иметь семью или иметь семью, не основанную на принципах Торы, даже если в Галахе есть четкое определение, четкий ответ, то, я думаю, неправильно его озвучивать.
Спасибо большое. Следующий вопрос будет по космополитизму. Влад, я вижу вашу руку. Вы, видимо, тоже раввин. Имеете право задавать вопросы, конечно, нашему спикеру и отправлять его. Сначала вопрос от Шлома Циона. В наше время очень многие говорят о стандартизации и космополитизме. Дескать, все люди одинаковые, нет национальности, нет границ между государствами. Многие американские евреи ассимилировались в погоне за космополитизмом. Как отвечать людям, евреям и неевреям, которые упрекают нас, религиозных евреев, в национализме и спрашивают, почему мы не стремимся быть как все? Отличный вопрос.
Да, наверное, стандартизация, космополитизм, пацифизм, вот эти все громкие лозунги не только в наше время, но в принципе на протяжении всего 20 века можно было бы услышать. И еврейская традиция, в принципе, говорит, что любые человеческие проявления, даже любые качества характера не могут быть изначально сугубо негативными, либо сугубо позитивными. То есть тот же самый национализм, он может быть, как говорится, хороший, со знаком плюс, он может быть со знаком минус. Космополитизм, что все люди – это люди, все люди одинаковые, у этих идей, безусловно, тоже есть позитивная повестка. В конце концов, мы же верим, что у всех людей есть душа, данная им Богом. Все люди являются созданием Бога. Но если эти идеи, вообще людей, идеи всех измов возводить в какое-то абсолютное состояние, то тогда вся система сбивается, получается никогда не очень хорошо. Вот, поэтому, если к вопросу вернуться, как отвечать людям, евреям, неевреям, которые упрекают религиозных евреев и говорят, почему вы не хотите быть такими, как все. Во-первых, можно сказать, что мы хотим быть такими, как все, если под такими, как все, понимаются добрые, хорошие люди, которые стремятся сделать мир лучше вокруг себя. Такими, безусловно, мы хотим быть. Но если под понятие «быть такими, как все» подразумевается анархизм, нигилизм и отсутствие ценностей, то ну, просто мы не хотим, потому что мы считаем это плохим, считаем это противоречащим принципам иудаизма.
Спасибо большое. И у нас вопросов еще очень много. Давайте попробуем. Секундочку, есть вопрос еще в чате. Во время Вавилонской башни не было опасности существования тех людей, не преследовали и не убивали. А перед созданием еврейского государства евреев убивали и преследовали. Поэтому как можно сравнивать? Уважаемый Раф, объясните, пожалуйста. Лиза спрашивает.
Вот тоже тут был похожий вопрос. Считаете ли вы, что катастрофа европейского еврейства – это наказание за то, что евреи стремились быть как все народы? В принципе, я думаю, эти два вопроса можно объединить.
И следующий вопрос о создании еврейского государства. Да, давайте их поженим.
Да. Я ничего подобного ни в коем случае не могу утверждать. И, наверное, с уверенностью никто не может сказать, из-за чего случилась катастрофа европейского еврейства и почему вообще в мире вот такие большие катастрофы случаются. И опять-таки, отношение раввинов, мое или других раввинов, к современному государству Израиль, оно, безусловно, не будет такое же, как было отношение раввинов, когда оно только задумывалось, либо создавалось. То есть, действительно, много воды утекло, много чего изменилось, и отношение к какому-то явлению, которое уже устоялось, безусловно, нужно, как говорится, форматировать и менять. Поэтому даже если я скажу, что катастрофа европейского еврейства случилась в том числе как наказание за реформизм, за сионизм и за ассимиляцию, это не будет означать, что, что мое современное отношение к, к этим явлениям такое же, как к тем, которые были 80, там, 90 лет назад. Вот. Я надеюсь, вот эта моя идея понятна. Я, опять-таки, ничего не утверждаю, но были раввины, действительно большие мудрецы, например, как Рав Эльханан Вассерман, которые видели в сионизме, в националистических еврейских идеях и в либерализации в том числе очень большую угрозу и говорили, что небеса просто так эти явления не оставят.
Спасибо, спасибо вам большое. Следующий вопрос. Давайте, у нас здесь вопросы в чат прибывают, люди тянут руку. Влад, я вижу, что вы тянули руку с самого начала, пожалуйста. Только одна просьба, проявите уважение, перед вами все-таки раввин. Вы можете говорить, Влад.
Рав, был рад вас слышать. Очень хороший урок. Тема, как я подозревал, на самом деле очень интересная, так что благодарю изначально.
Спасибо.
Во-первых. Во-вторых, могли бы вы показать вашу страничку, там, где фотография Рав Хиша? Да, абсолютно благодарю. Именно это я имел в виду. Значит, рядом с Рав Хиршем фотография Рав Шлома Броера, его зятя, который был его последователем. И, конечно же, они знали друг друга, ну, как бы, тесть и зять. Рав Шлома Броер родился не во Франкфурте, а в Венгрии. Ну, это известный факт, как бы. Вот это, в принципе, то, что я хотел сказать. А Рав Ицек Броер, это был внуком.
Я перепутал.
Сказать,
да.
Потому что я бывший франкфуртский, вы же знаете.
Да, я перепутал. Так, все верно.
Штауф.
Как вы сказали.
Спасибо, я думаю, что у вас вопрос. Рахель тянула руку. Рахель, давайте вы зададите ваш вопрос. Рахель? Вы не можете включить микрофон, вы можете включить микрофон. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста, или я передаю такое право Ашеру. У нас одна минута. Рэп Ашер, ваше право задать ваш вопрос по теме. Добрый вечер.
Меня слышно?
Да.
Шалом всем.
Ура.
Шалом, Равдин. Вопрос, даже не вопрос, а такое, может быть, замечание от меня лично, что я думаю. Да. Люди, евреи, которые отрицают или отвергают еврейский национализм, в конечном итоге превращаются в националистов других народов и порождают потом такие против еврейского народа. То есть правильно я так мыслю или это неверное утверждение?
Я думаю, что в вашем тезисе вы в какой-то мере правы. И я думаю, что это и был мой вот такой основной месседж моего всего сегодняшнего урока. Чувство национализма, как Рав Кук считал, они присущи всем людям. Людям очень важно быть частью чего-то большого, большого целого. То есть это наше естество. Поэтому если еврей не считает себя частью традиции Торы, наследию Торы, то автоматически он будет искать возможности присоединиться к чему-то большему на стороне, что в конце концов может его привести к различным измам, и он станет самым лучшим немцем, либо самым лучшим американцем, самым лучшим адвокатом и так далее, что, наверное, не есть хорошо. Поэтому самое главное для нас, как это было всегда, должна быть Тора и ее непрерывная традиция.